Программа «Главное вовремя».
Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя» начинает свою работу в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Здесь Мария Бачинина.
И Михаил Антонов. Здравствуйте.
Присоединяйтесь. 8-9-6-7-200-97-02. Это сообщение на Вайбер, на WhatsApp, которые вы присылаете. Мы их внимательно читаем, и некоторые из них в эфире. Телефон прямого эфира есть.
8-800-200-97-02.
А также прямые трансляции. В Ютьюбе радио «Комсомольская правда» — это наша страница. И если вы на нее еще не подписались, ну, это плохо. Подпишитесь обязательно. Вчера, значит, ждали, но не случилось ничего. И сегодня ждали. Ничего не случилось с Египтом. Не открыли авиасообщение. Я напомню, что на форуме «Россия-Африка» планировалось или предполагалось, и об этом вы слушали в рубрике «В коридорах власти», что, может быть, будет заявлено о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом. Не произошло.
Пока
не произошло, хотя приехал даже министр финансов Египта Мухаммед Маид, и в ходе форума он сказал, что из-за приостановки авиасообщения с Россией теряет Египет до 3 миллионов туристов ежегодно. Это 20-25% от общего числа туристов.
Плохо с турпотоком российских туристов в Египет, несмотря на то, что Египет открыл, например, турпоток с Великобританией. Нужно все-таки его расширять, потому что возможности до происшествия 15-го года были безграничны.
С другой стороны, знаете, в общем, если не открыли, значит, что-то не устраивает кого-то.
Или еще не успели просто. Давай спросим.
По безопасности и прочее. Нас на прямой связи Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Александрович, думаю, может, вам что-то известно, да, больше, чем нам? Когда откроют, а откроют ли вот во время этого саммита?
Ну, как мы видим, во время этого саммита уже не откроют, но слишком пессимистично, ничего не случилось, потому что, ну, обширная повестка и политические, и экономические вопросы, борьба с терроризмом, инвестиционные. Да, 25% туристов из России в общем потоке Египта. Ну и вчера было сказано президентом нашим, 40% общий объем товарооборота со всей Африки, это приходится на Египет. То есть, ну и сопредседателем был египетский президент. То есть значимость очень велика. В повестке дня переговоров президента в этот вопрос значился, но он не говорил о том, что будет открыто, что ознакомиться с ходом работы по обеспечению возобновления авиасообщения с туристскими центрами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Mm-hmm. Вот, и будет в дальнейшем определена дата. То есть на самом деле, ну, большой путь пройден. Мы видим, что в прошлом году открылся Каир для регулярных рейсов. Конечно, это не генерирует такой большой поток на курорты Египта, но все равно это большой шаг. Потому что, опять же, было заявлено властями наших стран, что именно по этому формату будет работа проводиться по обеспечению и безопасности, и других мер, связанных с возобновлением авиасообщения в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.
Юрий Александрович, а если откроют сообщение, ну, чартерное, да, к которому мы привыкли, то что случится с Турцией?
Да, думаю, что Турция жила и здравствовала, и когда было это сообщение. Конъюнктура изменится, конечно.
Где, в Турции или в Египте?
Повысится, да. Ага. Думаю, что, конечно, в период вот сейчас, осенний, зимний, весенний, туда поток перераспределится. Потому что Турция сейчас на выезде номер один. Ну, а все-таки Египет – это и цены более приемлемые, вот, ну, инфраструктура.
И погода потеплее зимой.
Да,
будет.
Поэтому, ну, если говорить о прогнозах, ну, думаю, что, конечно, уже в этот сезон, скорее всего, будет возобновлено.
Юрий Александрович,
потому что
здесь
было сказано, будет названа уже дата.
Да.
Все подготовительные мероприятия в основном завершены.
То есть в 2019-м не ждем, в 2020-м возможность большая. Слушайте, а мы здесь уже конспирологическую ведь версию подготовили с моей соведущей.
Да.
Не зря президент Владимир Владимирович Путин встречался и 6 часов беседовал с Реджеп Тайипом Эрдоганом. Может быть... Не, ну подождите, с турецким президентом он встречался, и туристическое направление в Египет не открыто. Думаете, случайно?
Ну, в нашей жизни все не случайно. Нам важно, чтобы отдых был комфортным, да, бюджетным, но абсолютно безопасным.
Вот, кстати, об этом хотелось бы узнать. Если откроют чартер, означает ли это стопроцентную, ну, я практически округляю, да, все-таки такой высокий уровень безопасности для российских туристов?
Конечно.
А знаете, почему я спрашиваю? Потому что...
Без этого это невозможно, и никто не будет... рисковать.
Я про наших специалистов с нашей стороны, Юрий Александрович, не волнуюсь. А вот по поводу Египта и египетских специалистов очень переживаю, потому что совершенно другой менталитет, и спустя рукава относится к вот такого рода моментам.
Ну, поэтому одно из условий – это доступ наших специалистов.
А, контроль, да?
Ко всем этапам, да, контроля, ну, и там не только контроля, досмотра, обеспечения, загрузки бортов, обслуживания. Вот, поэтому это, думаю, конечно, многие ждут и хотят, и среди бизнеса, и потребителей, но, думаю, уже здесь лучше. Не 7 раз отмерить, а больше, чтобы уже не случалось таких случаев.
Ну и тогда вопрос напоследок. А вот за это время, пока авиасообщение между двумя странами закрыто, и если есть часть туристов, которые попадают туда через другие какие-то страны в Египет, не отвыкли россияне от Египта?
Да нет, не отвыкли, хотя, конечно, свято место пусто не бывает, оно заменено с успехом. Нет, думаю, что будет поток сгенерирован, ну, где-то, если возобновят, то это 2 недели-месяц наладить авиасообщение, ну, а поток, думаю, в течение, там, 1,5-2 месяцев может быть восстановлен.
Угу. Спасибо. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии.
Ты знаешь, ну ведь регулярное сообщение с Каиром, оно же существует с прошлого года, открыто. И вот несколько моих знакомых семей отправлялись на отдых и в Хургаду, и в Шарм-эль-Шейх, и жаловались в первую очередь на хамское, ни больше, ни меньше отношение к россиянам в аэропорту. То есть вот эта обида, она сквозит во всем.
Ну, вот ты рассказываешь про обиду в аэропорту, и будет ли обида на турецких курортах, когда они будут открыты для россиян? В общем, в любом случае...
Египетских курортов.
Да, египетских, естественно. В общем, в любом случае, вы услышали, до конца этого года открытия авиасообщений с Египтом ждать не стоит. Будет ли открыто к майским праздникам? Ну, знаете, время покажет. Поживем, увидим, и как только будут какие-то изменения и подвижки, видите, на форуме, который открылся, на вот этом вот форуме «Россия-Африка», пока никаких кардинальных решений по изменению того, что есть сейчас, не произошло. Продолжим. Давайте посмотрим, какие новости прилетели на информационные ленты.
Главное вовремя.
В Росатоме опровергли информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов. Накануне стали говорить о том, что, дескать, в очередной раз из-за радиоактивные отходы из Германии ввозятся в Россию. Ну, утверждение является дезинформацией. Об этом сообщили, в частности, в Росатоме. Сказали, что на самом деле никаких отходов в Россию не ввозится. Ни обедненного урана на захоронение, в общем, ни вывоза обратно за рубеж. Это не происходит. Он находится на временном хранении. И если что-то и вводится, то по всем токсичным нормам это абсолютно...
А зачем на временном хранении?
Слушай, ну, я не знаю, есть договоренности между компаниями,
не тебе например,
да?
Ну, вот хочется сказать, нафига козе баян? А Баба-Яга против, еще хочется сказать. Мы не хотим, чтобы оно временно здесь хранилось. ну, знаешь, как хочется, это наша земля, забирайте со своими бабками, идите, храните где-нибудь там себя.
Здесь своих проблем без немецких радиоактивных отходов хватает, потому что Госдума попросила Следственный комитет найти следы денег на очистку Байкала. Деньги пропали. Очередные пропали деньги. Депутата, одного из депутатов Госдумы, Владимира Бурматова, беспокоит неэффективное использование почти 6 миллиардов рублей, которые были выделены на очистку озера. Вот. И он написал обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Я процитирую обращение. Ситуация вопиющая. На цели, на эти цели по очистке Байкала выделялось почти 6 миллиардов. Не сделано не просто ничего. Результат вообще отрицательный. При этом господин Бурматов не говорит, что деньги пропали. Он просто хочет посмотреть, а что за эти деньги было сделано, так что результатов не видно вообще. Вот. Отреагирует ли Следственный комитет на это обращение, не совсем понятно, но Владимир Бурматов попросил провести проверку на основании статей «Мошенничество», «Присвоение и растрата», и, наконец, статья «Халатность» 293 Уголовного кодекса. Бурматов указывает на негативную роль правительства Иркутской области, продлевающего контракт, несмотря на нарушение и отсутствие результата. Но интересное...
Ты сейчас зря объявил,
что
мы можем так это быстро увидеть людей с чемоданами, покидающими сначала Иркутскую область, а потом и страну.
А потом пределы страны. В любом случае, опять же, за... ходом этого обращения, будет ли ответ от Следственного комитета Владимиру Бурматову, мы обязательно вас проинформируем. Оставайтесь с нами. Через несколько минут продолжим программу «Главное вовремя». Мария Бочинина.
И Михаил Антонов.
8-9-6-7-200-97-02. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp.
«Главное вовремя». Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя».
Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бочинина.
И Михаил Антонов. И снова к форуму «Россия-Африка», который в Сочи. Итак, к моменту, вот к сегодняшнему, настоящему, Владимир Путин объявил, что Россия списала африканским государствам долги более чем на 20 миллиардов долларов. Я хочу сказать рублей, а потом вижу доллары.
Да, и разлетелась эта новость как горячий пирожок. Каждое агентство, наверное, каждый новостной сайт, да и многие у себя в социальных сетях, Россия простила 20 миллиардов долгов странам Африки, при этом забыв сказать, что это произошло, знаете, это вот не просто вот вышел президент и сказал, мы прощаем.
Как это произошло?
Это
не просто.
Это итоги списания долгов чуть ли не нескольких десятилетий. Чуть ли не нескольких лет.
Знаешь, это... хочется ответить, нам от этого не легче, Миш.
Подожди. Во-первых, страны Африки берут кредиты не только у нас.
Вот. И тоже меня это не утешает.
И это тоже. И, естественно, это не просто такое списание долгов.
Я понимаю, где-то подспудно, где-то вот мой внутренний мир откликается. Но я хочу понять, как просто гражданин России, а что я получаю взамен? А почему я должна прощать долги? Ну, я, вы понимаете, тут не эгоцентризм, а некая риторика. Давайте спросим. У нас на связи российский африканист, специалист по Южной Африке Александр Даневич. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе Александр утро. Сергеевич. Здесь главный вопрос Маша уже задала. Что мы получаем взамен?
Да, вы совершенно правы относительно того, что вчера достаточно это активно обсуждалось. На самом деле цифра, которая прозвучала в выступлении президента, она, как вы понимаете, что называется, символ. Символ процесса, который, естественно, с точки зрения обывателя выглядит как-то странно. В серии. Ну вот, а как же мы? Задают люди вопрос. Да?
Да.
На самом деле нужно разводить два два направления, два вектора. То, что касается политики внешней и политики внутренней. Да. Вот что касается политики внешней, мы как раз и наблюдаем на сегодняшний день. То есть вот этот процесс возврата нас на континент, он, что называется, происходит на наших глазах. Естественно, для того, чтобы процесс этот проходил успешно, необходимо наших партнеров в чем-то заинтересовывать. Да? Вот. Но тут нужно понимать, что мы не, так сказать, в роли, может быть, проигравшего в данном случае. Да? То есть мы что-то отдаем. Но мы отдаем малое, чтобы получить больше.
Что именно? Алмазные копии, алмазы африканские, месторождения нефтяные.
Так, конкретизируйте,
нефтяные,
пожалуйста. Переведите в материальное.
Да. Прежде всего, нужно понимать, что это политический резерв. Вот. Те самые партнеры, о которых говорят уже второй год, они должны получать сигналы, как говорят политологи. Вот этот сигнал прозвучал, как набат колокольный, да, что, дорогие друзья, мы с вами. И мы с вами не только на словах, но и на деле. Потом мнения специалистов и экспертов мы вчера читали совершенно разнообразные. То есть наш пул разделился там минимум на две части. Ну, может быть, на три, если считать тех, кто осторожно высказывался в нейтральной, скажем так, на нейтральном уровне. Одни говорят о том, что долги могли бы быть реструктурированы, и мы могли бы получить с этого, ну, какие-то материальные блага, да, там, ну, например, это там золотые действительно какие-то слитки, там, алмазы ведрами. Но так, как говорится, не происходит никогда. А другие говорили о том, что, ну, эти невозвратные суммы, которые остались еще с советских времен, политика отличалась существенно тогда, да, то есть мы выдавали кредиты беспроцентные под развитие молодых тогда еще независимых африканских государств.
Александр Васильевич, минуточку. Мы правильно понимаем, что вы сейчас говорите, что в эти 20 миллиардов входит еще часть советского долга, советских долгов?
Ну, видите, это совокупная цифра. Я поэтому и сказал, что это символ. Это не реальные деньги, которые, знаете, что называется, кубышка, которую мы сейчас просто перекатим.
То есть когда-то Леонид Ильич Брежнев и Советский Союз давали деньги Анголе той же, например? Да? Вот.
Да. Но дело в том, что это, опять же, не было и не выглядело так, как будто бы мы берем некие суммы и несем их, ну, допустим, ангольцам. Да? Дело в том, что Советский Союз формировал собственную внешнюю политику довольно специфическим образом. То есть мы шли за теми, кто декларировал, ну, относительно, скажем так, успешный социалистический путь развития. Иногда это было просто на словах, потому что лидеры африканских молодых государств, ну и до сих пор это все развивается, да, они достаточно быстро поняли, что, в принципе, можно на этом поле играть на там, две пары ворот, на три пары ворот. Вот, в общем, это такая своеобразная достаточно механика, игра в футбол по правилам шахмат. Вот. То есть можно получать, в принципе, некие преференции и оттуда, и отсюда. Но тут нужно, как говорится, блюсти собственный интерес. Тогда политизация момента была серьезной. То есть действительно Союз создавал орбиту государств, которые поддерживали на тот самый социалистический путь развития, ну хотя бы на словах. Сейчас нам необходимо заручиться поддержкой уже, так сказать, устойчивых президентских республик в основном, да, это строй, который в большинстве поддерживает стран Африки, и дать сигнал этим самым руководителям к тому, что мы готовы получать за, так сказать, вот эти шаги навстречу, назовем это осторожно, в частности, прощение долгов. Ну, допустим, входной билет для бизнеса на континент. А конкуренция очень серьезная и очень плотный рынок.
А кто там сейчас главенствует? Да. Какая страна?
Если ну, понятно, Китай, потому что если мы говорим о суммах, вложенных в, так сказать, в развитие, суммах вообще звучащих там порядки, да, то есть там очень все серьезно, там наши, скажем, 17 миллиардов и китайские 250, это совершенно разные цифры, да, по масштабу. Естественно, Штаты и, естественно, страны метрополии бывшие, да, то есть Франция, Бельгия, Италия, ну, там, менее, более успешно, Британия, естественно, куда же без нее, да, вот. И понятное дело, что ресурсный голод ощущают все. Мы привыкли считать, что африканские наши партнеры, они, ну, что называется, ну, как-то, вот, знаете, какой-то романтический взгляд на вещи. Дескать, давайте мы вот оттуда и отсюда заберем. На самом деле Африка развивается очень стремительно. Она развивается гораздо быстрее даже, чем мы могли бы себе представить. И в этой связи руководители стран понимают прекрасно, что пришли-то к ним и пришли за ресурсами.
О, хорошая, по-моему, точка с запятой,
спасибо,
Александр Сергеевич.
Да, спасибо большое за пояснение. Александр Даневич, российский африканист, специалист по Южной Африке. Но попробовал объяснить, что мы получим.
Что попробовал? Понятно объяснил.
Да, но, может быть, а вдруг кто-то не понял. Мы получаем
ресурсы. Подкасты все на kp.ru.
Мы получаем ресурсы, мы получаем лояльность, мы получаем хорошее дружеское отношение. Ну, в общем, денежную тему мы с вами продолжим. Во-первых, Госдума вчера в одном из чтений привела...
Не трать время, мы поняли.
Можно, да, можно еще раз, да? Да? Сейчас я сделаю так, все забыли. Госдума в одном из чтений вчера приняла проект бюджета на ближайшие 3 года, вот, в первом чтении. Но при этом было сказано, что... А что это мы принимаем бюджет с... А некоторые депутаты не присутствуют. Что с ними делать? Вот что делать с такими депутатами, вы узнаете через несколько минут в программе «Главное вовремя». Мария Бочинина
и Михаил Антонов.
Оставайтесь с нами.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю, больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
Программа «Главное вовремя».
Здравствуйте, друзья. Продолжается программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Сегодня четверг, 24-е. Правильно? 24 октября. До Нового года осталось... совсем немного. Мария Бочинина.
Он, вот знаете, он придумал, чем портить настроение снова, да? То есть до этого было лето заканчивается, потом первый месяц осени, а теперь уже зима близко.
Ну, нормально.
Михалыч знает способы.
Нормально, ты любишь «Игру престолов». Зима близко, Новый год скоро. У нас есть новости для вас. 8-9-6-7-200-97-02. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp.
Да, здравствуйте, друзья. И новость у нас следующая, которую мы хотели бы с вами обсудить. На сегодняшний день к труду среди заключенных привлечено всего лишь 170 тысяч человек. И это менее половины от всех заключенных.
Об этом сказали в Федеральной службе исполнения наказаний. Все заключенные должны работать, поскольку труд является одним из основных средств исправления, считает замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Рустам Степаненко. Но сетует на нехватку заказов. Именно поэтому к труду привлечено менее половины заключенных.
То есть, иными словами, негде работать. Мы решили разобраться, и у нас на связи ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А вы согласны, что каждый заключенный должен трудиться, или все-таки колхоз сделал добровольное, да?
Я считаю, что, конечно, должно быть организовано большее количество рабочих мест, должна быть возможность трудоустроиться гражданам. Более того, если, опять же, позволяет здоровье, если позволяет, так сказать, возраст, потому что после 60 лет, да, то есть по действующему законодательству, пока заключенные уже могут, так сказать, не трудиться, да, самостоятельно.
Так.
Но до этого времени, конечно, я считаю, что это дело правильное абсолютно. Человек должен трудиться, по крайней мере, все соответствующие условия необходимо ему создать. Ну, я бы хотел обратить внимание еще также на проблему другую, на оплату труда в том числе, даже по тем, так сказать, рабочим местам, которые есть. Я был вот недавно относительно с проверкой в колонии поселения в Зеленограде, и с удивлением узнал, что, например, на определенных участках работы там заключенные получают по 3 500 рублей в месяц. Причем выходит, вот у них пятидневка, да, там они с утра до вечера, можно сказать, работают и получают 3 500 рублей где-то. Вот.
Ну, это...
3-3,5, да.
Я не знаю, что скажет на это общество. С одной стороны, это просто даже нельзя сказать мало, это вообще ни о чем. А с другой стороны, конечно, общество может сказать, ну, они же все-таки отбывают наказание.
Наказание, понятное так. дело, но поймите, им же необходимо, у кого-то из этих заключенных есть, например, родные
обязательства,
близкие, да,
да, алименты, которые, например, можно.
Да, которым необходимо там что-то, чтобы они могли передать. Угу. Другой вопрос, это компенсация, например, потерпевшим. Ведь в рамках, так сказать, уголовных дел, которые там в отношении этих граждан были,
так сказать,
да, принято да. решение, да, угу. то есть необходимо возмещение материального либо морального вреда, например, в рамках исков гражданских.
Хорошо, да, Иван, тогда вот какой вопрос. Да. То есть если вы считаете, что если появится большее количество рабочих мест, заключенные будут ну, с радостью, с удовольствием трудиться, добровольно.
Понимаете, они должны быть объективно нормальными. Не должны быть, понимаете, все такие вот рабочие места, так сказать, по 3000 рублей будут люди получать. Да? Какой от этого толк тогда будет? Рабочие места должны быть вполне, так сказать, вполне адекватными, да, то есть они должны быть как минимум с минимальным оплатом, размером оплаты труда в соответствии с законодательством, ведь это нарушение, да, права граждан, это первый момент. Второй момент по поводу того же самого трудоустройства, недавно же был принят закон, который я, кстати, поддерживал, да, это закон об организации дополнить значит, крупных производствах таких отделений колоний-поселений.
Ага, так, да, мы это обсуждали. Только вопрос в том, что... Да, вопрос только в том, что не очень-то много предприятий готовы были себе такой дополнительный груз и ответственность взять, как организовывать бригады из заключенных.
Ну, я не соглашусь. Уже на сегодняшний день есть как пилотные проекты, но, к огромному моему сожалению, знаете, с чем... То есть я, например, столкнулся. У меня было предложение с значит, организацией такой рабочей группы, да, вот по этой теме, да, чтобы привести нормативную базу в порядок совместно с правозащитниками, чтобы у всей Федеральной службы исполнения наказания этим вопросом озадачилась, чтобы мы вместе, там, так сказать, вот эти вот пилотные проекты проверяли, смотрели, чтобы не было нарушений, да, чтобы не было там ГУЛАГа какого-то такого организовано, да, вместо этого. И знаете, что интересно? Я отправил соответствующие письма и получил отписки на них. Да, то есть насколько заинтересовано в создании этих рабочих мест, ну, каких-то объективно квалифицированных, да, помощи со стороны там гражданского общества, взаимодействию с бизнесом, потому что я предлагал эту рабочую группу, например, представителю уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей включить. Вообще, Федеральная служба исполнения наказания. Да? Здесь вот это большой-большой вопрос в данном случае. То есть рабочие места должны быть, это 100% должен быть организован труд. Естественно, это не должны быть рабские условия. То есть не должно быть вот этого просто копеечной заработной платы и там с утра до ночи заставлять людей вкалывать. Это недопустимо. Абсолютно права даже, ну, то есть, собственно, заключенных на труд, они должны быть соблюдены нашим законодательством.
Принято, да. Спасибо большое. Я напомню, с нами на прямой связи был Иван Мельников, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы. Маш, небольшая справка, а что было построено заключенными, ну, когда были трудлаги, извините, ГУЛАГи, вот, трудовые лагеря. Что строили заключенные? Ну, Беломорканал я уже не беру, да. Ну, поехали, значит. канал имени Москвы, понятно. Трансполярная магистраль, Сахалинский тоннель, Печорская магистраль, автострады Москва-Минск, Москва-Киев, несколько аэродромов, города Комсомольск-на-Амуре, Дудинка, Воркута, Ухта, Печора, Подмосковная Дубна, Находка, Волжский. Промышленные предприятия, Норильский и Нижнетагильский металлургические комбинаты, Северо-Никель на Кольском полуострове, Амурсталь, Печенга-Никель, здание МГУ в Москве. Это все труд заключенных. Угу. Как он оплачивал в советские времена, это совершенно отдельная история. И тем не менее, я просто вот не верю, что, ну, допустим, сейчас будет достаточное количество рабочих мест, что все заключенные будут работать.
Да нет, Миш, дело не в этом.
Давайте голосование устроим.
Дело в том, чтобы возможность была, потому что я вот действительно крепко задумалась, как вот Иван выступает, и я задумалась над тем, что, а почему закон не соблюдается? Мы можем долго пыхтеть там, а, может быть, им еще льготы, соцобеспечение и прочее, прочее. Но, тем не менее, закон есть закон. И платить ниже мрота, то есть государство само не соблюдает закон. И страдают ведь не люди заключенные, а те, кому они должны.
Да, но те, кто работает и получает мрот, минимальный размер оплаты труда, их государство не кормит бесплатно, не выдает им койко-место бесплатно. Заключенных кормят бесплатно. Ну, у них есть пайка, да, у них есть, они поставлены.
То есть это прям многоугольник какой-то.
Слушайте, здесь, здесь другая совершенно проблема. Здесь совершенно другая проблема. Но перед этим давайте голосование все-таки запустим. Оно будет идти у нас минуты 3-4. Пожалуйста же.
Голосуйте.
Все заключенные, находящиеся в колониях, в тюрьмах, в колониях, поселениях, в лагерях, должны трудиться. Если вы так считаете, 637-6519. 637-6519. Нет, это выбор человека. 637-6518. Итак, трудиться должны все. 637-6519. Нет, это свобода выбора, опять же, человека. 637-6518. Хочет трудиться, хочет не трудиться. Код Москвы 495. Хочу, должны трудить 637-6519. Нет, не должны 637-6518. А вопрос только один. Ну, хорошо, допустим, какой-нибудь комбинат, какое-нибудь предприятие решает взять заключенных из колонии поселения, организовать из них бригаду на строительстве, на строительстве здания какого-нибудь. Вы представьте, какое количество будет людей, которые будут возмущаться. Мы не хотим, чтобы они рядом с нами, рядом с нашими жилыми домами, школами и детсадами.
Да, это обсуждали. Как раз именно это мы с тобой обсуждали.
Даже под присмотром охраны. Мы не хотим.
Мы не хотим, нам безопасность дороже.
Да, и именно поэтому сидит руководитель предприятия. Зачем я буду брать заключенных? Это лишний геморрой. Охрану им обеспечь, конвоирование им обеспечь. Каждому заключенному, ну хорошо, не каждому, нужно приставить, чтобы они не сбежали в конце концов и прочее. Вот такие вот истории, которые мы видим в комедиях Гайдая, да, когда Шурик, вот тебе напарник, осужденный на 15 суток. Таких историй уже фактически нет. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Голосование продолжается. Должны ли заключенные работать или нет? Какой Сахалинский тоннель? Его не построили? Ну, его построили.
Нет, он не завершенный проект,
но его строили.
Строили,
да.
Но не застроили.
Так, Чуйский тракт в Алтайском крае. Сделайте зарплату заключенным МРОТ, и я брошу эту свободу и отправлюсь на заработки на зону. Это тема, что мне знакома, я все время отбывал, заставляли работать, шить РЖДшные костюмы. Даже помню название «Путеец и механик». Я отказался за копейки работать, меня избили после смены, потом я сделал диверсию, замкнул линию машинок, и от меня отстали.
О, какие из них трудяги, от Артема, гуманного нашего слушателя. Хрень все это. Жаль, нет статьи «Расстрел».
Ха-ха-ха, оплатой труда не все довольны. А сколько им нужен? Минимальный размер? 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Продолжается у нас голосование. Итоги его подведем через несколько минут.
Главное вовремя. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай!
и можешь смешивать. Программа «Главное вовремя».
Итоги нашего голосования. Напомню, что в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в России к труду привлечены менее половины заключенных. И, казалось бы, люди готовы работать. Да вот заказов, госзаказов нет. Просто работы на всех не хватает. Ну а мы спросили у вас, должны ли заключенные работать или все-таки это дело добровольное. И вот итоги и результаты нашего телефонного опроса, который длился там 3,5 минуты. 91% уверены, что заключенные обязаны просто работать. 91%.
Такое же отражение находит эта мысль и в сообщениях. Даже при сниженной зарплате зэк, эта разница покрывается за счет зарплаты охраны, и прочих заморочек по их содержанию. Заключенные вообще бесплатно работать должны, на то оно и наказание. Так, в Кемерове заключенные занимаются уборкой города. А они оплачивать свое содержание и питание не должны, пускай переходят на самоокупаемость.
И прочее, прочее, прочее. Спасибо большое, что присылаете свои сообщения. Мы переходим к следующей теме.
Главное вовремя.
Ну, как к теме. Мы, во-первых, хотим сказать, что у нас сегодня радиорубка. Традиционная в эфире радиорубка. Не пропустите. Очередная тема. И ведущая этой программы Елена Афонина расскажет, чему будет посвящена сегодняшняя передача.
Не переключайтесь.
Здравствуйте, коллеги, наши уважаемые радиослушатели. Как говорил герой одного известного мультфильма «Шо опять?», да опять наша страна выступила в роли альтруиста, простившего долги их тяжкие африканские. Да, 20 миллиардов долларов – отличное доказательство нашей щедрости. Но так ли все просто? А может быть, мы не альтруисты, а прагматики, которые отлично просчитали и экономическую, и политическую выгоду подобного решения? Ведь до Африки с ее прощенными долгами были Куба и Монголия, Венесуэла и Ирак. Да что там, за постсоветское время щедрость нашей российской души потянула на 140 миллиардов долларов. Так что выгоднее дружить или требовать долги? Об этом после 18 часов по московскому времени в программе «Радиорубка» поспорит эксперт Института нового общества Дмитрий Заворотный и политик-экономист Никита Исаев. Присоединяйтесь.
Итак,
главное вовремя.
Радиорубка, Елена Афонина, сегодня в эфире «Комсомольской правды».
А, Госдума.
Да.
И председатель ее... Вячеслав Володин,
ейный
председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил наказаний для депутатов, пропустивших заседание по рассмотрению проекта федерального бюджета.
Вытаскивая ремень такой отцовский, он сказал: депутат должен в этот день, в любой ситуации, когда обсуждается федеральный бюджет, имеется в виду, принять участие в обсуждении бюджета.
Давайте услышим спикера Госдумы Вячеслава Володина, как он обрушился, с какой критикой он обрушился на прогульщиков, которые не пришли на обсуждение федерального бюджета в Госдуму.
Когда депутаты увидят, что они пропустили, какой разговор, какой итог тех решений, которые без них состоялся, они уже при рассмотрении бюджета во втором чтении сами придут в зал, займут места и, возможно, заранее изучат предмет и будут отстаивать интерес своих граждан. Потому что все иное, понятно, чем заканчивается. Не надо здесь дубиной махать. Достаточно этого разговора. И вот эта репрессивная ваша модель, которую представители средств массовой информации продвигают, наносит большой ущерб нашей демократии. Вы все-таки должны быть гуманистами, потому что по-разному может ситуация складываться. Мы же с вами не знаем, почему депутат отсутствовал. Кто-то болеет, и, возможно, у него есть справка. У кого-то какие-то были дела. Думаю, что объяснения во фракциях состоятся. Но выносить это во главу угла неверно.
Ну вот, с одной стороны наказать, с другой стороны, может быть, и не стоит это сильно обсуждать, сказал Вячеслав Володин, спикер Госдумы. Но, друзья, я вчера увидел, какой-то из журналистов вчера обсуждают федеральный бюджет. Действительно важнее, причем обсуждают же не годичный, а на несколько лет. И какой-то журналист поднимается на верхние этажи, на верхний ярус Госдумы и снимает зал полностью так, чтобы он в кадр попал, зал Государственной Думы. Сколько присутствует на пленарном заседании? Ну, я вам могу сказать, там серьезные проплешины. Да, наверное, кто-то из депутатов просто вышел в этот момент в буфет, в туалет. Позвонили, он вышел, чтобы не мешать коллегам, слушать выступающих, а потом вернулся.
Но, Миш, это все аргументы в пользу бедных, ну согласись.
Но то, что
такой
там...
Вариант действительно
но
для бедных.
То, что некоторые не ходят на заседание, кто-то находится в служебных командировках.
В общем, всю эту ситуацию еще один человек прокомментировал, зампред Государственной Думы Петр Толстой тоже по поводу прогулов сказал.
Бюджет – это самый основной закон, который рассматривает Государственная Дума. Это основное полномочие любого депутата. Это, собственно говоря, дает возможность любому депутату отчитываться перед избирателями. И тот факт, что депутаты какие-то не считают для себя это интересным, это неправильно. Его и возмутило. Речь не идет о наказании. Это политическая оценка, это не дисциплинарная оценка. У нас депутаты, в принципе, свободны в выборе того, в какой момент, где они находятся. Но то, что я так же, как и вы, знаю, что голосование было сгруппировано в конце дня, и один депутат нажимал по 15 кнопок на трех рядах. Сейчас близко такого нет, и каждый голосует только за себя. Потому что, знаете, есть такое понимание, ответственность политика за свои действия. Вот оно постепенно в нашу реальность приходит. Потому что депутаты – это не просто сборище каких-то людей в костюмах, которые все запрещают и мешают людям жить. А это орган, который представляет весь срез населения нашей страны. Когда люди это осознают, они более ответственно относятся к тому, что они делают.
Это Петр Толстой, зампред Государственной Думы. И, честно говоря, услышав Петра, я очень удивился. Я вот, мы сколько говорим про депутатов, я сейчас впервые услышал, что оказывается у нас у депутатов свободное посещение. Я-то честно думаю...
У них еще, смотрите, казенные нет. квартиры, высокие зарплаты.
Да.
Ну, казенные, служебные, ну, одно и то же. Да, высокие зарплаты, свободное посещение. Так что там с неприкосновенностью? А то я боюсь...
Депутатская неприкосновенность.
Да, я уж боюсь перегнуть палку. Это что такое?
Я просто... Нет, я честно, я не знал, что оказывается заседание Госдумы, на которой нужно ходить как на работу, потому что это твоя прямая обязанность принимать участие в законотворческой деятельности. Я никогда не думал, что оказывается свободное посещение. На мой взгляд, человек может не прийти на работу, если у него, ну, то есть не сидеть в зале заседания, если у него действительно служебная командировка, у него есть бумага, либо у него больничный. И у него снова есть бумага.
Пишите, рабочие моменты, всякое бывает. У нас в Думе не роботы, Федор работают. Можно допустить, конечно, что он по делам поехал посмотреть на нужды народа. Но вы понимаете, что когда 15 депутатов, вернее, за 15 жмет один, это не подходит вот под это объяснение. В общем, будем смотреть, думать и оценивать.
Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 9702, присылайте свои сообщения и, пожалуйста, телефон прямого эфира 8-800-200-0-9-7-0-2. Прямая трансляция на радио «Комсомольская правда». Это так называется наша страница в Ютьюбе. Не забудьте подписаться. В самом начале следующего часа обязательно встречаемся и продолжаем разговор.
Главное вовремя.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.